Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы строили, наконец, построили. В Великом Новгороде открылся бизнес-инкубатор Новгородского университета. Площадка для развития малого инновационного бизнеса региона. На днях вручили дипломы выпускникам президентской программы. Ежегодно на базе университета управленцы области проходят подготовку по специальности менеджмент организации и совершенствуют иностранные языки. Еще один лауреат медали Ярослава Мудрого в центре нашего внимания – это директор Института непрерывного педагогического образования Александр Ширин. Названный директор года и преподаватель года среди работников техникумов и колледжей области, в их числе сотрудник НовГУ. Предновогодняя пора стала немного светлее для обитателей Новгородского дома ветеранов. К ним в гости пришли студенты. И мы суеверны, Европа еще суевернее. К цифре 13 обращается сегодня рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На Лазаревской, 11, в Великом Новгороде открылся бизнес-инкубатор Новгородского университета. Здесь начинающие бизнесмены, студенты и ученые университета смогут открывать инновационные предприятия, обучаясь на примерах, как это делать, от идеи до создания фирмы. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Уважаемые дамы и господа, рады приветствовать вас на церемонии открытия первой очереди бизнес-инкубатора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Сейчас подготовлены помещения общей площадью 1200 квадратных метров для размещения резидентов бизнес-инкубатора.
Технопарк, так еще называют бизнес-инкубатор, расположился между Духовым и Зверевым монастырями в здании, где в 1778 году находилась парусная фабрика. Его появление стало возможным благодаря выигранному в 2010 году гранту в сумме почти 100 миллионов рублей на развитие инновационной инфраструктуры университета. Реставрационные работы начались уже весной 2011 года. Сейчас здесь подготовлены помещения, где разместятся создающиеся наукоемкие фирмы. На открытии губернатор Сергей Митин подчеркнул, открытие бизнес-инкубатора позволит вывести малый и средний бизнес на новый, более современный и конкурентоспособный уровень.
У нас в области 11% трудоспособного населения работает в малом и среднем бизнесе. Вообще эти люди производят около 15% валового регионального продукта. И от того, насколько их продукт будет сегодня конкурентоспособным, насколько он будет эффективным и в производстве товаров, и в производстве создания различного вида услуг. От этого будет зависеть вообще развитие нашей области на ближайшие несколько лет. И вот то, что произошло сегодня, мне кажется, это очень знаменательный факт, потому что я бы не стал называть даже бизнес-инкубатором это здание. Наверное, скорее всего, технопарком назвать, потому что здесь мы можем реализовать те разработки нашего Новгородского университета уже в виде технических идей для создания или предметов производства или предметов товара народного потребления.
Это первая очередь бизнес-инкубатора Новгородского университета. Теперь у НовГУ есть площадка, которая будет школой для бизнесменов, говорит ректор университета Виктор Вебер.
Я обратил внимание, доброй традицией стало каждый год, в канун Нового года, делать что-то. Накануне одного из новых наших годов мы открыли вторую очередь общежития. В прошлом году химико-экологический корпус, в этом году технопарк. Ну и, коллеги, хочу сказать, что действительно, действительно, это было разваленное здание. Здесь раньше был хлебный завод, затем был механический завод, потом это было просто брошенное, разрушенное здание. И вот благодаря тому, что мы получили деньги на инновационное развитие, отдельно хочу сейчас сказать Сергею Игнатьевичу огромное спасибо, он помог выиграть этот проект, мы вложили в реконструкцию и ремонт этого здания 50 миллионов рублей. И вот сегодня мы вводим первую часть этого бизнес-инкубатора. Эти деньги позволили не только восстановить памятник архитектуры, но и создать хорошую площадку, которая будет школой и для бизнесменов, и хорошей инновационной площадкой.
С 2007 года в Новгу были созданы 7 малых инновационных предприятий, которые занимаются созданием программного обеспечения, утилизацией древесных отходов и многим другим. Среди разработок мирового уровня можно выделить магнитно-электрический датчик или пожарные извещатели для железной дороги. Об этом уже говорил начальник управления инноваций Новгу Владимир Макаров.
Эти предприятия организуют у нас IT-кластер, которые имеют эффективную продажу в области разработки программного обеспечения. Два предприятия, вот допустим, предприятие Вайгач, оно делает градирни. И градирни эти, ну, сравнивали по производительности, эффективности с японскими градирнями, не хуже. Экобстрой давно занимается с вопросами утилизации древесных отходов. Ну и как же в технопарке без сервисных предприятий? А теперь буквально два слова скажу о тех разработках, которые имеют, ну, я не побоюсь этого слова, мировой уровень. Создан уникальный аппарат, который является датчиком магнитного электрический на магнитно-электрическом эффекте. И у него очень высокий чувствительность. Теперь вот РЖД, вагоны, устанавливают извещатели пожарных. Это сделано группой Гаврушка Валерия Владимировича. Теперь вот несколько аппаратов, которые образуют целый тракт широковещательный, используются на военных кораблях на Балтийском и Черноморском флоте. Это одна из наших лучших лабораторий. Они приносят в год от 60 до 80 миллионов рублей. Здесь у нас трекер, так называемый, который позволяет нам поворотами головы управлять исполнительным устройством каким-то. И это разработка профессора Расцветалова Леонида Александровича и его команды. Точность определения координат 2 секунды. То есть вы можете качать головой и управлять какими-то объектами.
На днях новгородским выпускникам президентской программы торжественно вручили дипломы. Напомним, президентская программа подготовки управленческих кадров действует на территории области с 1998 года. Ежегодно на базе Новгородского университета руководители высшего и среднего звена организации области проходят 550-часовую подготовку по специальности менеджмент организации, а также совершенствуют знания иностранного языка. Где новоиспеченные менеджеры намерены применить полученные навыки, узнавала наш корреспондент Ольга Осипова.
В этом году профессиональную переподготовку прошли 28 человек. Учеба у будущих менеджеров проходила в Новгородском университете и шла без отрыва от производства. Днем ты начальник, а вечером уже студент. Впрочем, учебно-рабочие будни пролетели незаметно, зато вполне продуктивно, признается выпускница президентской программы, директор по логистике одного из новгородских предприятий Анна Шевцова.
Мы с самого начала все настроились на то, что мы будем все свое время посвящать именно учебе. И все эти 8-9 месяцев мы были готовы к тому, что мы посвятим свое вечернее время именно учебе и написанию контрольных работ. Практически каждый день мы занимались с 6 часов вечера до 9 вечера. Довольно интенсивное обучение, но рады сказать, что практически все наши одноклассники, я бы сказала, присутствовали на занятиях. Очень мало было прогульщиков, потому что курсы были очень интересные. Большое внимание было уделено менеджменту, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, менеджмент управления организацией, финансовый менеджмент. Очень полезные курсы, потому что не все мы, конечно, в институте проходили данные дисциплины, и, возможно, не все мы используем их в работе. Но для нашего развития, для дальнейшего развития, как для продвижения по служебной лестнице, так, может быть, для кого-то, для продолжения карьеры в других организациях, я считаю, что данная программа явилась очень полезным толчком для нас всех. У нас были экзамены, причем мы сдавали экзамены практически каждый месяц. Курс курсовые, контрольные. Естественно, диплом. То есть у нас был очень серьезный дипломный проект, который мы защищали перед комиссией, очень волновались, но тем не менее все мы хорошо и удачно сдали дипломы, чему очень рады.
Ваш диплом чему был посвящен?
Мой диплом был посвящен именно стратегии развития организации, ведение нового проекта.
Ну, отлично защитились.
Да, к счастью, на отлично.
Полученные знания уже удалось где-то применить на практике, на предприятии на вашем?
Да, непременно, особенно такие дисциплины, как управление проектами, конечно, это очень полезные дисциплины, и мы применяем их очень активно.
Как вы сами расцениваете возможности, какие для вас открывают теперь вот диплом вот этот новый?
Определенно, это карьерный рост, это новые знания, потому что, в принципе, мы прошли довольно серьезные курсы. Можем применить это в своей организации и, конечно, можем рассчитывать на более высокие позиции. В принципе, программа рассчитана на то, что мы можем развиться как индивидуальные предприниматели, потому что было много курсов, направленных именно на построение проектов, на ведение проекта, на расчет окупаемости проекта. То есть, в принципе, многие из наших сокурсников, в принципе, я тоже могу рассчитываться, да, на то, что я в будущем смогу применить знания как индивидуальный предприниматель.
Вручая дипломы новоиспеченным менеджерам, губернатор Сергей Митин выразил надежду, что молодые специалисты применят новые знания не только для подъема по карьерной лестнице, но и принесут пользу новгородской экономике.
В прошлом году мы отметили 15-летний юбилей этой программы, и уже достаточно значительное количество выпускников выпущено и работает сегодня в народном хозяйстве. И очень радует, что в основном эти люди работают в нашей области. И, наверное, сегодня уже сложно представить крупную компанию, сложно представить, как вообще складывалась бы работа правительства области, других органов власти, если бы не было вот такой стройной системы подготовки кадров президентской программы, причем, которая сегодня охватывает практически все слои наших управленцев. Надеюсь, что вы все найдете достойное место тем знаниям, которые получили. Ну и надеюсь также, что мы будем гордиться вами и с удовольствием работать вместе с вами. Поздравляю вас с таким знаменательным событием. И хочется, чтобы вот своим примером вы показали еще десяткам, сотням молодых людей, что необходимо повышать свою квалификацию, необходимо учиться, становиться профессиональным человеком, который сегодня полностью соответствует вот тому уровню управленческих знаний, который требует современный мир.
Слово для поздравления предоставляется ректору Новгородского государственного университета Виктору Робертовичу Веберу.
Уважаемые выпускники, с большим удовольствием поздравляю вас прежде всего с тем, что вы вначале прошли конкурсный отбор, ну а затем успешно завершили обучение. И я очень рад, что в подготовке управленческих кадров участвует наш университет, а это, в общем-то, большая честь. Из 1500 вузов, всего 102 вузам предоставлена такая возможность. И вот в прошлом году отметили 15 лет, и за это время уже подготовлено 454 специалиста. Из них 56 прошли стажировку за рубежом. Это очень серьезный вклад, действительно, в управленческий состав нашей области. Я бы хотел вам пожелать успешности и, прежде всего, конечно, реализовать те предложения, которые вы сделали в ходе выполнения своего обучения, конкретно для своих организаций и учреждений.
Диплом выпускника вручается Александрову Андрею Михайловичу, начальнику цеха «Аммиак-4» Открытого акционерного общества «Акрон», Бабиной Ольге Борисовне, главному специалисту по работе с персоналом, заместителю управляющего «Акрон», Григорьеву Эдуарду Владимировичу, начальнику государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения, клинический госпиталь ветеранов войн. Для ответного слова от лица выпускников президентской программы приглашается Козлова Лилия Евгеньевна, директор реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория».
От имени всех выпускников я хочу сказать огромную благодарность за то, что досталась такая возможность нам проучиться. Хочу отметить, что учеба была сложной, потому что мы учились 5 дней в неделю, но очень интересной, очень познавательной. И в кануне Нового года хочу пожелать, чтобы творческие планы у каждого из нас сбывались. Но как женщина, мама, хочу пожелать крепкого здоровья, потому что, наверное, самое ценное в нашей жизни – это здоровье.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». 20 лет назад Новгородский университет был создан на базе двух институтов – политехнического и педагогического. И хотя подготовка учителей ведется в Великом Новгороде с 1919 года, тогда был открыт первый институт в городе, в составе университета педагогическое образование приобрело другие формы. На недавно прошедшем Ярославовом дне, который был посвящен юбилею университета, медалью Ярослава Мудрого был награжден директор Института непрерывного педагогического образования Александр Ширин. Мы поздравили его одними из первых.
Разрешите вас поздравить, Александр Глебович. Ну, что для вас эта награда? Наверное, она не первая и, будем надеяться, не последняя.
Вообще, любая награда руководителю, учреждения, подразделения – это всегда в определенной степени признание заслуг всего коллектива. И я именно так воспринимаю эту награду, потому что действительно нашему Институту непрерывного педагогического образования есть чем гордиться. Несколько лет назад мы праздновали 90-летие, впереди 100-летие педагогического образования в Новгородской области. Это действительно срок, когда очень много интересного проходило. И причем происходило с нашим участием, с нашим непосредственным участием. Если в 93-м году, когда создавался университет, в Новгородском государственном, бывшем уже педагогическом институте, не было ни одного доктора педагогических наук, то сегодня их 13. И это действительно серьезное достижение. Поэтому мы говорим, что педагогическое образование и в структуре университета нашло свое место и развивается. Сегодня наш институт готовит не только учителей, но и широкий спектр педагогических работников. А учителей мы готовим уже вместе с другими институтами нашего университета и с Институтом сельского хозяйства и природных ресурсов, который готовит учителей биологии, химии, географии, и с гуманитарным институтом, где готовятся педагоги направлений история, филологии, и, конечно же, с Институтом электронных информационных систем, где готовятся учителя физики, математики, информатики. Поэтому весь спектр педагогических специальностей в нашем университете сегодня представлен и действительно на очень хорошем, на высоком качественном уровне.
Все-таки сегодня Александр Глебович Ширин не жалеет, что когда-то выбрал педагогическую специальность?
Не только сегодня, но ни разу в жизни. Так получилось, что я, выбрав эту профессию, никогда не пожалел. Своих учителей помню почти всех до единого, поименно. Начиная с первой учительницы и кончая моими уже преподавателями в институте, когда я получал высшее образование.
Ну что, сегодня положение педагога в школе, в первую очередь, оно как? Улучшается, на ваш взгляд? Ну, о зарплатах, конечно, говорят, но ведь есть еще уважение, престиж профессии. Вот с этим как?
Вы знаете, с радостью могу сейчас сказать, что меняется и очень значительно. Каждый год мы проводим встречу наших старшекурсников или будущих вот-вот выпускников. Это в апреле месяце, как правило, происходит, или в начале мая. И приглашаем сюда на встречу наших работодателей, представителей районов. Как правило, приезжают руководители районных отделов, обязательно областной комитет, городской комитет образования, и рассказывают представители районов, какие сегодня условия предлагают молодым специалистам, если они приедут туда работать. И действительно, многие районы 4, 5, 6 и даже 8 тысяч дополнительно изыскивают возможность оплачивать молодым специалистам. Конечно, это не на весь период работы, а на первые 2, может быть, 3 года. Но поддержать на самом начальном этапе очень важно молодого специалиста. Как правило, первый год самый трудный, и он определяющим является. Если молодой специалист выдержал первый год, как правило, он останется надолго.
Вот вы все-таки на праздничной волне, а тем не менее, мне кажется, пока в педагоги не идут, и педагогические специальности испытывают большие проблемы с набором.
Конечно, такого конкурса, как у экономических специальностей, у юридических и даже у медицинских, у нас нет. Но тем не менее, те, кто приходят, приходят сознательно. И вот это самое главное. Не за деньгами идут, а за интересной работой. А то, что эта работа интересная, наши студенты уже на практике имеют возможность увидеть, почувствовать, попробовать, примерить к себе, в конце концов, эту работу. Потому что ведь главное – это не чистое знание, а как ты это знание сможешь донести и до самого маленького, и до большого ученика.
В политехническом колледже назвали имена победителей регионального конкурса «Директор года» и «Преподаватель года». Кто стал лучшим в области, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Побороться за звание лучшего преподавателя в этом году решились только 4 человека. Скорее всего, такое небольшое число участников связано с реорганизацией системы среднего специального образования. Она уже завершена, поэтому организаторы надеются, что уже в следующем году все 22 учебных заведения области представят своих конкурсантов, отметила председатель Совета директоров СУЗов Новгородской области Людмила Старкова.
Цель этого конкурса, во-первых, это выявление талантливых и творческих работающих преподавателей, изучение распространения передового педагогического опыта и стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности. Он проходит в 2 этапа. Первый этап, есть требования к ним, это преподаватели, которые имеют большой педагогический стаж работы, имеют высшую квалификационную категорию, имеют научно-методические или методические разработки. И они сначала отвечают на вопросы, и проводятся тесты, да, и проводится рейтинг этих преподавателей. И в финал выходят 3 преподавателя, которые набрали по рейтингу, по показателям своей деятельности за предыдущую свою практическую деятельность более высокие показатели. И второй этап уже заключается именно, когда они дают открытые уроки. И на открытых уроках присутствует комиссия с советом директоров СУЗов Новгородской области. Это должен быть профессионал в своем деле. И это должен человек, который уже имеет какие-то за плечами награды, победы и признания.
Лучшие из лучших.
Ну, в этом году получилось те, кто заявился, кто не побоялся поучаствовать в конкурсе, кто изъявил желание показать свое мастерство для того, чтобы в дальнейшем распространить свой опыт именно для других педагогических работников.
Конкурс на звание лучшего преподавателя проходил в 2 этапа. Сначала участники проходили своего рода проверку знаний, заполняли анкеты и участвовали в тестировании. Второй этап – это открытый урок. По итогам конкурса лучшим среди преподавателей техникумов и колледжей области стала преподаватель медицинского колледжа НУВГУ Ольга Шашко.
Чувствовала себе какой-то потенциал, вероятно, так. Потом коллектив меня очень поддерживал и морально, и советами, и методическую помощь оказывал. Ну, а как стать победителем, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, знаете, я так думаю, что просто нужно все делать с любовью. Вот если делаешь с любовью, тогда все получается. Я просто думаю, что комиссия, которая была в жюри, она просто это увидела в моем уроке, в моих презентациях.
А вы преподаете?
Акушерство, гинекологию.
Ага. То есть у вас девушки в основном или юноши тоже?
Юноши тоже есть обязательно, да? Конечно.
Молодежь к вам приходит, это где-то 16 лет. У них такой непростой период в жизни.
Самое главное детей сразу смотивировать и сразу им помочь определиться, дать им понять, что они сами хотят. Если есть люди, которые категорически против этого, они просто сразу уходят. Но те, которые с нами остаются, они становятся потом в дальнейшем хорошими специалистами. У нас много выпускников нашего колледжа, которые работают в лечебных учреждениях и города, и области, и персонал очень доволен ими, администрация. Все отмечают высокий уровень подготовки наших специалистов. То есть изначально они были верно смотивированы.
Что же касается областного конкурса «Директор года», то здесь только 2 человека изъявили желание побороться за звание лучшего. Такое количество участников еще объясняется и тем, что не все директора СУЗов области подходили под строгие критерии конкурса. В итоге директором года 2013 стал руководитель Новгородского химико-индустриального техникума Даниил Баженов. Ему всего 33 года, и он возглавил техникум 2,5 года назад.
Директор года действительно серьезная очень награда, это очень серьезная такая заявка на успех, на какие-то достижения. Конечно, это стало благодаря возможным, только не моей личной какой-то заслуги, а сплоченной деятельности всего коллектива Новгородского химико-индустриального техникума. За прошедший год проделана колоссальная работа и по оснащению материально-техническому, и в части роста кадрового потенциала к нам идет работать молодежь, и в части качества подготовки специалистов для предприятий химической промышленности. Это вот все это в совокупности, оно позволяет претендовать на такие серьезные достижения, на такие серьезные заявки. Так получилось, что вот в свое 33-летие я удостоен такой высокой награды. И опаска была, и было энное количество неуверенности, и страх оказаться не в тренде. Но, тем не менее, все у нас получилось. Коллектив у нас подобрался замечательный. Поэтому я думаю, что и дальше мы будем приумножать те достижения, которые мы достигли по итогам этого года.
Продолжение следует...
Продолжаем выпуск. Предновогодняя пора стала несколько светлее для обитателей Новгородского дома ветеранов, когда к ним вновь пришли молодые гости – студенты Новгородского университета. Молодежь решила напомнить пожилым их давние года и провела новогодний мастер-класс по изготовлению простых украшений. Анастасия Егорова рассказывает подробности этого визита.
С чем пироги?
Ой, с чем только нету.
Со сгущенкой.
Да, сгущенка, творог, картошка, капуста.
Сами пекли?
Нет.
За 5 минут до официального начала акции в актовом зале Дома ветеранов кипит бурная деятельность. Молодежь выкладывает на подносы пусть не домашние, но оттого не менее аппетитные пирожки. Развешивает гирлянды, дорезает снежинки. Со своих мест за всей этой милой суматохой робко наблюдают бабушки и дедушки. Это они попросили молодежь помочь им подготовиться к Новому году. А когда гости нагрянули, даже как будто растерялись. Хватит ли сил урезонить этих непосед?
Мы приезжали к ним в очередной раз с шахматами и шашками. Было дело перед Новым годом, где-то на конец ноября. Они нам сказали, конечно, все это хорошо, развивает ум, там, свои способности интеллектуальные, но тем не менее нам бы хотелось некое такое действие, чтобы приобщить, чтобы мы могли спокойно пообщаться со студентами, чтобы мы могли что-то поделать, чему-то научиться, чтобы потом в своих комнатах, где они живут, смогли сами что-то мастерить.
К столу для мастер-класса по изготовлению праздничных украшений пенсионеры подходили по одному, скромно и неспешно. Здесь их ждали рабочие материалы – пластилин, цветная бумага, краски, карандаши, все, что только может быть полезно для создания приятного сердцу сувенира. До сегодняшнего дня Валерий Петрович Королев с новогодними поделками не имел ничего общего. В его обязанности всегда входил поход за елкой и максимум водружение звезды на макушку зеленой красавицы. И вот на старости лет, кто бы мог подумать, он учится лепить снеговика из ваты. Получается шустро.
Берется комочек ватки небольшой. Катывают, сейчас покажу. Нет, берется вот так клей, наносится клей.
Так.
Такими движениями. Смачиваем клеем и начинаем его скатывать.
Напряжение растворяется в творческом азарте. Наступает столь желанное с обеих сторон общение. И вот уже поколения сливаются в едином хоре. Поют про память и вечное эхо друг друга.
Это же тоже очень важно общаться со взрослым поколением.
А вот. Почему важно?
Ну, это наша история. Вот. Они нам рассказывают свои какие-то истории, мы на этом должны учиться. Вот, все-таки мы подрастающее поколение.
Бытует мнение, что самое приятное в празднике – это его ожидание. Трудно с таким утверждением не согласиться.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Год 2013 безвозвратно уходит, и о цифре 13 и связанными с нею суевериями ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы поговорим с вами о слове, которое звучит очень страшно. Трискайдекафобия. Да? Ну, не бойтесь. Это слово называет нашу нелюбовь и боязнь 13 числа. Да мы и знаем его уже почти все. Это греческое слово. Мы знаем фобии. Это всякие страхи и боязни. Мы знаем дека 10. Ну, мы знаем 3. И вот это триская дека – это 13 по-гречески. Да? А фобия – боязнь 13 числа. Для русского языка это тем более интересно, что для числа 13 есть особое название – чертова дюжина. И что вообще, откуда это взялось и как, почему происходит? Ну, первое, что мы должны сказать, что это название, вообще дюжина, и тем более чертова дюжина, не относится к древним словам. И сам этот предрассудок не относится к нашим славянским предрассудкам. Слово «дюжина» появилось у нас в 17 веке, вообще в 18 веке, можно сказать, и было заимствовано из французского, где оно звучит как «дюзейн», и немножко, как считают два, я прочитала два словаря, везде написано, что, возможно, тут же появилось под воздействием слова «дюжий». Да, дюзен, дюзен, как и дюзена должна быть какая-то дюжина. И у нас не было у славян привычки считать вот этими самыми дюжинами. Это европейская привычка и европейская же боязнь вот этого 13 числа. Почему? Ну, вообще-то свойственно человеку такая магия чисел. И вот считается самым замечательным числом 12. Это как бы граница добра, а дальше называется... Ну, приводятся такие примеры. В году 12 месяцев, 13-го нет. 12 знаков зодиака. На Олимпе у древних греков было 12 богов. и 12 апостолов Христа. Вообще, как-то всю вот эту нелюбовь к 13-му и опасение его как-то связывают с Тайной Вечерей. Что, мол, вот 13-й стал предателем. Хотя, не знаю, в общем, в самом Евангелии только сказано, что один из вас предаст меня. По-моему, это дальнейшие уже домыслы, у меня такое ощущение. Я вам хочу сказать, что мы-то взяли вот эту нелюбовь к 13-му, отнеслись к этому довольно умеренно, потому что сами европейцы просто на государственном уровне, можно сказать, поражены вот этой страшной болезнью. Например, во Франции на улицах нет домов номер 13, да и в гостиницах нет номеров, этажей номер 13. В Италии в оперном театре нет мест номер 13, представьте себе, а в кораблях нет кают под этим номером. 13-й номер никто не берет себе в автогонках. Ну, даже создатели компьютерных программ, вот Microsoft Office, и те после 12-й версии выпустили 14-ю, что мне кажется просто удивительным. Интересно, всегда очень боялись в Европе такой ситуации, когда 13 человек сядут за столом. Поэтому существовала отдельная профессия – 14-й гость. И человек приходил и, так сказать, обедал или там ужинал, не знаю, но только для того, чтобы избавиться от этого. Интересно, что в Штатах очень иронически относятся, хотя они все-таки европейскую культуру представляют, но у них даже есть иронически к этой фобии относятся. У них есть клуб 13, который собирается каждый месяц 13 числа, и каждый раз они публикуют, что ничего не происходит с ними. А вот в Сочи у нас создали пейнтбольный клуб «Чертова дюжина». Ну, можно сказать так, скорее по-американски, чем по-европейски. Ну, вот это европейское, еще раз повторяю, суеверие. Интересно, что ему есть название в английском другое – «пекарская дюжина». И оно совсем не связано с этим предрассудком, а с тем, что в какой-то момент пекарей и продавцов хлеба стали сильно штрафовать за недовес. И тогда они брали 12 буханок хлеба и 13-ю, которую называли «unbread», то есть это не хлеб, это буханка, которая должна была разойтись на довеске. Вот хлеб был фунт и 2 фунта, то есть 400 грамм и 800 грамм вот эти буханки, довесок. Вот я помню, что такое довесок, сейчас никто не знает. Вот я не знаю, когда это, наверное, еще в конце, самом конце 50-х хлеб резали и давали такой довесочек, и по дороге из магазина его можно было съесть. Так что это вот у них. Но еще раз хочу повторить, что это европейское суеверие, европейская фобия. Ею совершенно не заражен Восток, потому что на Востоке своя есть фобия такая нумерологическая. Там боятся числа 4. Самое страшное, и там нет 4-го этажа после 3-го, 5-й, потому что в Китае иероглиф 4 как-то близок или чуть ли не совсем совпадает с иероглифом «умирать». И поэтому они надеются, избегая чего-то 4-го, избегнуть и того, что им называется. Но вряд ли им это удается. Поэтому мы еще раз скажем, что у европейцев мы научились считать дюжинами. Вот в бумагах деловых с 18 века пишут «дюжина карт», там «несколько дюжин карт», «дюжина зеркал». И усвоили эту и фобию чертовой дюжины. Считается, что еще есть такая версия, что есть 12 ангелов, а 13-й уже дьявол. Черт. Поэтому и дюжина, вот 13 – это чертова. Но еще раз повторяю, мы воспринимаем эту фобию скорее юмористически, чем как-то уж так трагически. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 декабря, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!